Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.05 в Москве. Четверг, 8 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Вчера не получилось нам с вами пообщаться. Скосила меня какая-то хворь. Я не уверен, что пришел в себя и по час, но решил, что сегодня уж точно мы с вами должны повстречаться. Собственно, традиционные мы наши встречи с вами продолжаем. Обсуждаем то, что кажется важным, то, что является важным, то, что кажется интересным, но при этом неважным. Вот, ну, в общем, как-то так. Собственно, есть несколько способов коммуникации у нас с вами. Да, во-первых, вы на видео можете смотреть то, что у нас в студии происходит. Для этого вам, Господом нашим, не послан YouTube пока еще, Telegram, наша радиостанция, где ведется трансляция. Это он называется «Радио говорит МСК», и ВКонтакте официальная страница «Говорит Москва», 94.8 FM. Везде вы сможете видеть видеотрансляцию. А зачем? А затем, что мы с вами завели такую традицию, стараемся ее выдерживать, получается плохо, но тем не менее мы люди упорные, мы приглашаем к нам в эфир гостей. И вот сегодня гость, к нам придет, как обычно, после 19 часов, это Владимир Леонидович Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук. Поговорим на важнейшую тему, связанную с исторической памятью, но это во второй части нашей программы. А в первой, как обычно, трэш, Шапито, Медведев, вот это все, да, и остросюжетные новости. Что за хворь? У вас там на заднем плане кашляют, вот и хворь. Я не знаю, почему у меня на заднем плане кашляют, видимо, не здоровится не только мне, вот, но пожелаем здоровья, в том числе Евгению, нашему звукорежиссеру, который нам сегодня помогает вести этот эфир. Не знаю, прям свалило одним днем, еще там в 6 утра собирался в спортзал и дальше по делам, делов было намеренно много, дел точнее, не делов, да, в том числе и эфир с гостем, да, гость был вынужден отменить, вот где-то там в 6.15 я понял, что никуда, да, я не пойду, в 6.20 я померил температуру и начал все отменять. Вот. Но сегодня я в строю, вроде более-менее живой, да, провел несколько тоже различных рабочих мероприятий, но вот я с вами. Вот, собственно, что хочу сказать, не болейте, сейчас какая-то ходит гадость, ну вот кого-то цепляет, кого-то нет, кто-то на неделю, кто-то, как я, на день. По коммуникации отдельно, помимо видео, есть у нас Telegram-бот. Если вы не знаете, как туда попасть, ну вот я традиционно с вами пройду этот путь. Путь следующий. Да, вы открываете Telegram на своем телефоне или том устройстве, где он у вас есть. Вот, значит, там видите строку поиска, туда вводите простые латинские буквы. Говорит МСК бот. В одно слово, все подряд. Говорит МСК бот. И, собственно, вам выдает этот самый наш бот, куда вы можете писать, а я могу читать. Могу читать и смотреть. Григорий СПБ, наш мониторщик, да, наш аналитик по поводу рынка фьючерсов корешки, присылает фотографии вовсе не из Питера, да, он присылает свои фотографии из Ессентуков, где плюс 26. Ну что, будем завидовать ему. Прилично выглядящий человек, как молодой. Тополиный пух — жуткая июньская вещь, да, я вижу, да, у многих началось, у кого есть реакция на пух, да, это правда. Так вот, собственно, Telegram-бот, спасибо тем, кто присоединяется, Арсен, Наталья, Алексей, 7184, да, новые люди. Мастер спрашивает, что там с мистером Сидором. Антон, Алекс, много-много людей. Значит, есть еще у нас СМС. Более древний способ, скажем так. Не знаю, как насчет традиционной, да, более древний. Для того, чтобы таким образом с нами общаться, вам нужно текст сочинить, написать его в свой телефон и отправить по номеру плюс 7-925-4-8-94-8. Я, честно говоря, не припомню, когда я последний раз по доброй воле отправлял кому-то СМС, да, но вот у людей еще популярно. Наш, например, постоянный слушатель Виктор 26-й приветствует нас в СМС и пишет следующее. Александр Здр, товарищи депутаты из страны утекло, 18 миллиардов передало радио. Переда-ло-радио. Звезда-се-годня. Граждани-де-путаты. Путаты — это очень хорошее слово относительно этих людей. Путаты. Надо что-либо делать вам, а то останемся в исподнем. Три вопросительных знаков. Суваж 26 в кавычках деньги. Даниил пишет, проверка связи этого бота. Приветствую, Даниил, вас видно, но вижу у вас только я. Я могу зачитывать ваше сообщение всем остальным. Чему завидовать, если жизнь тебя в Ессентуки забросила, мастер пишет. Да там хорошо в Ессентуках-то, собственно. Много мнений по пуху. Чехов, Дмитрий пишет из Чехова, слышит. Какие фьючерсы на Ессентуки, люди спрашивают. Ну, в общем, как будто не четверг, а, собственно, пятница. Но поскольку лето, да, лето. Хотя лето такое, судя по нашим погодным предсказателям, да, уж не знаю, какое слово здесь употребить. Лето пока не ожидается. Что говорит главный специалист, а точнее научный руководитель гидрометцентра, главный специалист по плохим прогнозам Роман Вильфанд? Нас с вами ждет достаточно разнородная температура. Наслаждаться погодой надо в пятницу, 9 июня. Ожидается совершенно замечательное лето с температурой до 23-25 градусов. Он имеет в виду совершенно замечательное лето на один день, да? Правда, ожидается и ветер до 15 метров в секунду, небольшой дождь. Уже в субботу, 10 июня, дневные температуры составят всего 17-18 градусов, ночные 3-7. Не ожидается сильных осадков, сильного ветра. Повышение температуры можно ожидать только к следующей неделе. Ведущий специалист Центра погоды, ФОБОС, Евгений Тишковец, говорит нам, что лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. Настоящая жара придет только в июле. Начало следующей недели подарит москвичам погожие деньки и вернет тепло. Понедельник 16-21, вторник 19-24. В общем, лето есть, но оно наших синоптиков не радует. В Сибири плюс 38, пишет Алексей ТТ. В общем, Алексей 7184 пишет, что история с Сидором, сращивание криминала с правоохранительными органами. Я, честно говоря, не хотел вот тему с Сидором дальше продолжить, потому что мне непонятно. Я сегодня какими-то слухами был напитан о том, что украли где-то негодный спирт, из него сделали там 60 тысяч литров сидра, умерло много людей. Откуда что, деталей не знаю, да, вот на уровне слухов я там не погружался в эту тему, не до нее было. Вот, и в целом я ее не рассматривал. Если у вас есть какие-то, пузатый жожень нам подвозит информацию, опасная жидкость была украдена со склада ГУ МВД под Самарской области. С 2012 года она там и находилась. Честно говоря, не знаю. Ну, чудовищно, что все он там кричат про контроль теперь. За слабым алкоголем. Давайте наши традиционные рубрики пройдем, помимо погоды, да, и посмотрим. Либо на мистер Сидор, либо на мистер ГЭС, либо на мистер еще что-нибудь. А пока у нас мистер Медведев. Итак, на что он реагирует? Я вам сначала скажу, да. Значит, это вот к вопросу о фейковых новостях. Сегодня разбирали с одним из специалистов из проекта Семена Уралова, да, этот вопрос на одной из встреч. И вот там одним из признаков фейка, да, было, что это высказывание бывшего кого-нибудь. Если это высказывание бывшего кого-нибудь, то, вероятнее всего, это недостоверное информационное сообщение, скажем так. Вот, значит, в роли, скажем так, человека, который палкой ткнул в Дмитрия Анатольевича Медведева, у нас выступает Андерс фон Красмуссен, бывший генсек НАТО. Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке. В этом случае Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции желающих, а за ней последуют и страны НАТО. В общем, он говорит о том, что они могут ввести войска на Украину. Вот. Но он сказал, что группа ярых восточноевропейских, центральноевропейских союзников хотят четкого пути для Украины. Короче, Украина, судя по всему, там в лице Порошенко или кого-то еще забашляла этому самому Расмуссену. Вот он, собственно, исполняет желание. Алекс Рекс пишет. Обсуждать тему Сидора стало стрёмно, не так ли? Честно говоря, нет. Есть чего взяли, что стрёмно? Не знаю. Поговорим о Сидоре позже. Давайте про Медведева сначала, а потом, если тема алкоголизации, да, вам настолько близка, я готов. Мы ее, собственно, уже начинали, можем и продолжить. То, что вы пьете всякое пойло, ну, как бы, давайте об этом поговорим. Вот, собственно, по Расмуссену дальше. У вас-то, конечно, виноват склад МВД. Не те люди, которые пьют не весь что, да, и отсутствие контроля за производством этого не весь что. Виноват склад МВД, безусловно. Закрыть все склады МВД в мире, и тогда никто не будет пойлом травиться. Ну, конечно. Ладно, возвращаемся к Дмитрию Анатольевичу. Была реакция еще господина Долгова, сенатора, да, который назвал Расмуссен недальновидным политикам. И он сказал, что страны НАТО не решатся на такой рискованный шаг, но Дмитрий Анатольевич был более лапидарен. Фок Расмуссен раньше был не шибко умным человеком, а сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие. В интервью Guardian он заявил, что даже если Бандера Краина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами. Самостоятельно. Ну, а население этих стран спросили, кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе? Да. Что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь тоже затронет. Вот что значит не вовремя стать внештатным советником всяких жадных гнид типа Порошенки и прочих коррумпированных нацистов. Собственно, вот о чем Дмитрий Анатольевич Медведев. Не знаю, есть ли вам что сказать. Вот, если они в обход НАТО, пишет IK, своеволие проявят, разместят войска. То мы тоже в обход пятой поправки устава НАТО их грохнуть можем. Вопрос подкупающий, да, своей прямотой в плане прямых мер, я думаю, все значительно сложнее. Идет медийная, в том числе, подготовка, не только медийная, но и действенная, мы видим это по действиям с Каховской ГЭС, подготовка к саммиту НАТО, и здесь, безусловно, и всякие Расмуссены, и прочие Столтенберги, и британцы, и все будут выступать. Ростислав имеет мысль какой-нибудь. Ростислав, делитесь же ей.
Да, про проблемы дяди Сэма, Александр, вот зная компетентность других пассажиров слушателей, вы знаете, ведь про небывалый смог в Нью-Йорке, да, со стороны Канады.
Да,
вот
я видел.
Интересно, похоже ли это на слова Чингиза Абдулаева, что для загранопераций спецназа ПГУ «Заслон» был разработан контейнер под названием «Молния», где самовосполняющаяся горючка в нужный момент загоралась веселым огоньком. Вот я хотел бы узнать мнение или Вайса, или Лимонадного Джо, или Сергея Алексеевича, если они позвонят, захотят высказаться. Там ведь еще планы были, там вот перебежчик Лулев говорил, что в ПГУ были планы в Вашингтоне в районе моста имени Рузвельта напротив Госдепа, они планировали там потравить реку Потомак. Вот. Может, они что-то и про это слышали? Спасибо.
Ну, запрос был транслирован, посмотрим, скажут ли нам что-то наши уважаемые эксперты. Пузатый Жоржин пишет. Коррумпированный нацист — это странное словосочетание. Нацист же априори идеологически выдержан, а коррупционер продаст хоть фюрера и адвашему. ну, вот так Дмитрий Анатольевич складывает, слагав слова. Вот так он видит жизнь. Высказывание Медведева, пишет Александр, сначала нравились и воодушевляли, а потом просто веселили, сейчас начинает просто раздражать, поскольку за этими словами ничего не стоит. Вы имеете в виду, не стоит конкретных ударов гиперзвуком по странам НАТО? Ну, честно говоря, странный вопрос. Вот. Алла Сверная-Тушина спрашивает Ростислава, по-прежнему ли тот недоплачивает налоги? Честно говоря, не знаю. Вот. Предлагают ударить по Польше, потому что Польша надоела. Пора давно ударить. Ну, я, наверное, даже комментировать не буду. Потому что вот все эти простые решения, да, ударить по Польше, ударить по Вашингтону, запустить план имени Жириновского по поводу изменения магнитного поля Земли, полюсов и так далее. Он под Тбилиси, да, Константин вспоминает. Вот, это, ну, во-первых, мало сказать, что вне нашей компетенции, да, нужно помнить, что это никаких проблем не решает. А она их создает. Или, ну, вовсе прекращает вместе со всем миром, но... Со всем миром, в смысле, конец жизни на Земле. Но наших с вами проблем никак она не решит. Вот, поэтому эмоционально я понимаю, конечно, всех одним махом, да, как в русских народных сказках. Но рационально не вижу, как это исполнить, честно говоря. Хотя у нас, в общем, специалистов и в эфире, и в телеграм-сообщениях, и в смс, много. 036 спрашивает, разрастится ли ядерная война. Вы знаете, пугают много, пугают часто. Планы у них, судя по задержанному пилоту, вы, кстати, видели допрос, да? ФСБ выкладывала летчика, да, на маломоторном, еще одного задержали. Он рассказывал, как они искали возможность доставки грязной бомбы к нам, да? Вот, поэтому, честно говоря, я думаю, что нет, я думаю, что здравомыслия хватит, но, честно говоря, в любой прогноз сейчас не состоятельно, потому что мы не знаем, куда оно будет развиваться. Я надеюсь, что нет. У меня сосед надоедливый в ЖК живет, давайте по нему бахнем, а что он-то, вот что он предлагает только. В свете последних событий Алексей 7184 предлагает шарахнуть и по Бухаресту. Мастер воздевает очи долу и спрашивает, кто ответит за взорванный мякопровод. Но если вы письмо кому-то напишете, он наверняка вам ответит, мастер. Вопросы. Ну, что значит, кто ответит? Как вы себе это представляете? Трибунал по аммиакопроводу, да? Привести сюда всех представителей украинских ДРГ, пусть сознаются и будем судить. Арсен говорит, что мелочиться, надо по Вашингтону бить. Вот. Поэтому, ну, как бы, что значит, кто ответит за мякопровод? Ну, скорее всего, никто, кроме украинской государственности, я надеюсь. Вот. Почему Бухарест-то, собственно, пишет Алексей? Потому что выслали дипломатов из Румынии, 50 российских сотрудников посольства в течение 30 дней, 21 дипломат и 30 представителей административного персонала. Гурген на связи. Здравствуйте, Гурген. Слушаю
Александр, вас. Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, вот такая, которая пока еще касается, простите за тавтологию, покасательной, а именно банализация возможных последствий от ядерных ударов. Чисто гипотетически. Насколько ужас, как мне кажется, это когда ядерное оружие перестанет быть сдерживающим фактором.
И поясните чуть попроще, я не очень понимаю, что вы имеете в виду.
Я имею в виду то, что поверхность Восточной Европы может быть, я опять чисто теоретически, контаминирована, то есть загрязнена настолько, что...
В том смысле, для нас, мы вот бросаемся словами, для нас ядерное оружие перестало представлять какую-то страшную штуку, вы про это?
Именно. И принципиально о том, что сдерживающим фактором между странами, да, вот когда каком-нибудь 84-м году, вы помните, если 25 августа, если я не ошибаюсь. Ну, тоже конец света, только вот без эзотерики, а из вполне трезвых чьих-то высказываний. Тогда был Александр Хейг такой в Америке, если вы помните, да? Я не помню, когда он был министром обороны, то ли что-то такое. Ну, короче говоря, население готово ко всему. И когда,
ну, вы знаете, извините, что перебиваю, Гурген, тут тоже хочу поделиться, и делился этим неоднократно. Смотрите, я в детстве из-за определенной, скажем так, массива информации, который был мне доступен, я жутко боялся удара. Да? Я прекрасно понимал американцев, которые эти самые ямы у себя копали во дворе. Да? Потому что, ну, мы видели документальные фильмы о последствиях ядерных ударов. Мы видели, что там было в Хиросиме и так далее. А потом еще в возрасте чуть менее нежного, но все равно нежного, я посмотрел советский кинофильм. Кто там был автор-то? Сейчас я секунду попробую быстро в интернете глянуть. «Письма мертвого человека». Помните, было такое?
Это тоже время, когда...
86-й год.
Вот. The Day After, вы помните?
Лопушанский режиссер. В том смысле, что там показаны были последствия, как люди живут после, да? И мне это ввело, да, в некую такую ажитацию, да? У меня было однозначное ощущение, что будет после ядерного удара, да? Там Ролан Барт в главной роли. И вы считаете, что мы сейчас бросаемся этими самыми ракетами налево-направо, считая, что нас не коснется, да?
Вот это самое поразительное, что свойственно человеческой психике на уровне, чтобы действительно достичь какого-то ресурсного состояния, самоуспокоения, ну и, в общем, практически потакания этой своей паранойи, вернее, растяжения ее во времени, это вот эти самые бункеры. Обратите внимание, о чем могли думать люди, которые делали там свою эносеку, свои бильярдные столы, значит, что там еще, запас продуктов на 200 лет и так далее. Они могли себе представить на одну секунду, задав простой детский вопрос, что с ними произойдет, когда они покинут свое убежище? Либо ядерная зима...
Про это сняты тысячи фильмов уже.
Совершенно верно. И вот тот самый, который The Day After.
День Триффидов, помните, да?
А как же?
Ну вот.
Безусловно. Безусловно. Поэтому наивность этих людей или их странная, заставляющая их действовать, активизирующее чувство ужаса, они пытаются сделать самую предсказуемую вещь, это нейтрализовать этот ужас в созидательном творчестве, если назвались. А контаминация, вы знаете, Александр, я в телевизоре пил растворимый кофе из водопроводной воды. Значит, вот ничего не берет меня. Я не боюсь даже сглазить, если это он, айгор называется, без злого глаза. Но, тем не менее, мне кажется, вот такая закалка, она, конечно, экстремального жанра, и это нормально, я сын врачей. У меня профессор врожденный цинизм.
Но, тем не менее, надо помнить, что врачи — это самые мнительные люди на свете. Спасибо. Гурген быстро отвечу. 832 спрашивает меня, как который день. Александр, ответьте, нас, россиян, государство слушает. Услышало. Вы не поверите, но оно слушает вас, причем слушает очень внимательно, да, и большое количество решений управленческих принимает на основании социологии. А в социологии вы, собственно, участвуете, отвечаете и так далее. Потому что оно основывает свое решение на... о вашем голосе, то как вы отличаете. Те, кто бегал в Fallout, знают, что персональное убежище ни о чем, пишет нам Светлана. Те, кто бегал в Fallout, знают, что и в коллективных убежищах встречается разное, да, от рад тараканов до бунтов и так далее. Вот, ну, тема с постнуклеир, да, с ядерным апокалипсисом и жизни, да, она разработана там с 51-го года, да, начинают эти вещи обсуждать. Уж я не буду про безумных Максов, да, вспоминать, но Fallout достаточно наглядная история. А, есть еще темы, давайте послушаем новости, может, хоть там что-то хорошее произошло.
Слушать настоящее, думать о будущем, Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35. Есть у меня к вам две мысли. Начну с первой. Сейчас будет минутка интересного не всем. Раз уж начали мы про Fallout, Алекс пишет и так далее, да, что автоматический дробовик. Во-первых, зависит от части, где-то и плазмоган надо было качать. Во-вторых, я тут вспомнил, помните, такое поделие было достаточно интересное в Far Cry, да? В какой-то там части, где в Америке было вот это все против секты, да? Там же тоже было построено все на этих убежищах. То есть там вот вся территория этого штата была усыпана этими убежищами, и там в них валялись ништяки, которые надо было находить, которые выживальщики оставляли. Пятая часть, Сергей подсказывает. Тоже вот, но это же тоже из реальности списано, у них это серьезное. А Василий пишет, на следующий день фильм был 1984 года, американский, про последствия ядерной войны, очень впечатлил его. Продолжая про игры, это малоинтересный такой момент нашей с вами передачи, ну, не всем, скажем так. Вот, и я потрогал руками, не знаю, давалось ли вам, такую игру, как Atomic Heart. Вы наверняка, многие из вас про нее слышали, может, кто-то уже успел коснуться. Я с удивлением узнал, что эта штука отечественная. Они, правда, отрицают, чтобы сохранить мировые продажи, да, отечественность. Вот, но тем не менее, я посмотрел какое-то время, классная штука. Узнаваемые абсолютно пейзажи, да, ну, с поправкой на. То есть, и вот очень неплохо. Такой, знаете, биошок про Советский Союз в будущем и роботов. Ну, если вы понимаете, о чем я. Fallout не люблю, люблю Арканом, пишет пузатый Жожин. Ну, что называется, кто на что учился. Вот, собственно, о чем еще? Про этот самый, про Сидр-то будем говорить? То, что вот Антон пишет мне, смотрите. Это не Сидр. Раз, два, три, четыре, пять. Не, порядка 16 восклицательных знаков. Не Сидр. Прекратите дискредитировать. Видимо, Егор Крид тут поучаствовал. Производителей настоящего Сидра, на таких, как вы, уже готовят коллективный иск. И в первый же день были даны пояснения. Это не Сидр, но вы продолжаете так говорить, хотя чему удивляться уже. Каких я только претензий к себе не слышал. Но то, что я называю не Сидр, а Сидром, точнее, не Сидр, какое-то пойло, которое называется мистер Сидр, да, этого я еще не слышал, это ново. Но для простоты и понимания мы, собственно, будем называть так, как он называется. Вот, ну, если вам больно, и вы являетесь производителем Сидра, я вас прекрасно понимаю, потому что Сидр, ну, есть наверняка прекрасный напиток. Но вряд ли он продается в этих самых наливайках на розлив. Говорят так, в ваших новостях это непрофессионально. Если нечто называется официально мистер Сидр, в новостях его так и будут называть. Вас, Антон, и ваших представителей, любителей сидра с подсказками. Поправочка. Это не сидр, это пойло со спиртом. В сидр спирт не добавляется. Это не сидр, это вот пойло изготовления из контрафактного спирта. Ну, их нет. Поэтому люди привыкли так называть, они так и будут называть. В конце концов, торговая марка «Мистер Сидр», уж подайте в этот самый, в куда-нибудь, чтобы отняли у него, как у шампанского, да? Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Александр.
Здрасте.
По поводу Сидора хочу рассказать. Да. Приятель меня сделал бочку, намял яблок, купил сапоги, мял, да, залез, мял целую бочку, 200 литров из яблок. Но забыл вытащить из яблок семечки. И вот с приятелем собрались они, с Ярославским своим. И тот работу потерял, дни недели потерял, где двое суток спали. Вот такая штука с сидором.
Прекрасная история, не понимаю, какое у меня на отношение К нашим обсуждениям тоже. Юстас спрашивает, зачем держать яд на складе МВД? Что это? Новые спецсредства? Вот вопрос. Не знаю. Не знаю, честно говоря. Не работаю на складе МВД. Не знаю. Алло, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Александр, ну, вы полностью правы, что вот уделять этой теме. Ну, действительно, ну, люди пьют непонятно что и непонятно где. Я имею в виду, приобретают все эти какие-то непонятные напитки. И заострять на этом тему, ну, вы полностью правы.
Она резонансная, понимаете, в любом случае люди погибли, это очень плохо, да. Никто, по крайней мере, вот мы не видим, чтобы чьи-то там полетели погоны, шапки, кепки там и так далее.
В этом отношении, да, действительно должны быть, именно погоны должны лететь, без, как говорится, содержания и без пенсии.
Наливайки эти открыты, да, вот тот же вопрос какой, ладно бы это из там в интернете, из-под полы или где-то еще как-то, ведь человек же пришел, он же уверен, что здесь ему какое-то нормальное что-то нальют, он же привык, там, вот, ну, люди, это же он же не знал, что это контрафакт, он покупал-то не контрафакт, в этом его вины-то, собственно.
К сожалению, очень мягкое наказание для вот этих людей в погонах, потому что, а может быть, они в боли были, еще неизвестно.
Но мы готовы бросаться обвинениями, да, и снимать погоны с кого угодно, это понятно, да?
Нет, не с кого угодно, именно должно быть объективное расследование.
Вот, ну, я думаю, что да. Я даже надеюсь, что вообще на самом деле, ну, я вам говорил, не люблю повторяться, мы по кругу, да, что называется, ходим. Моя позиция очень простая. Производство алкогольных напитков в идеале нужно отдать государству. А дистрибьюцию алкогольных напитков в идеале нужно отдать государству. Да. Возможно это? Нет, невозможно. Нет, невозможно. В нынешней экономической ситуации, ну, думаю, вряд ли на это кто-то пойдет. Можно вспоминать там водочное лобби, еще какое-нибудь лобби там и так далее, да. Но, тем не менее, оно есть. Вот Олег пишет там, что погоны в Самарской области полетели. Вот, поэтому, ну, как бы... История такая, но она резонансная, всем интересно, я слушаю вас.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, здрасте.
Ну, знаете, честно говоря, не очень понятно, вот предыдущий звонишь, там погоны какие-то, какие погоны, о чем речь. Я могу в двух словах рассказать, как это получилось, потому что я занимаюсь бизнесом.
Расскажите, расскажите, очень интересно.
С алкоголем, правда, я не производитель, я продавец алкоголя. Но, тем не менее, я на 99% убежден, что это предприниматель, который производил мистер Сидор, где-то заказывал спирт. И в очередную поставку какой-то Вася на складе перепутал один спирт и другой спирт. Ему пришла бочка, или там кега, или галлоны, или что угодно. А они никак внешне не отличаются ни запахом, ни цветом, ничем. Правильно? Они вот там на вкус вот, спирт...
У нас только один вопрос. Зачем в сидр, который не продукт брожения, а не дистилляции, добавлять спирт?
Вы знаете, этот вопрос был бы уместен, если там сзади на этикетке не указан в составе спирт.
Так если может, это указано, спирт естественного брожения, не?
Не-не-не, то есть там, скорее всего, на этикетке написано что-нибудь, знаете, как спирт экстра или спирт там такой-то, такой-то. То есть если это указано на этикетке, и потребитель это покупает, это его, как сказать, сознательный выбор. Он за это деньги платит, да, за то, что указано на этикетке. Если на этикетке спирт не указан, это немножко другая история, да. Поэтому я это вообще все к чему говорю. Я на 99,9% убежден, что этот предприниматель ни в коем случае не хотел угробить 30 человек. И это сделал, то есть он это не планировал. Это простое человеческое раздолбайство на местах. И, к сожалению, избежать этого, я думаю, что невозможно было бы, даже если бы, как вы предлагаете, это все контролировалось, все было бы в руках государства. Потому что вот этот Вася, который вышел на работу, там, поругавшись с женой, или с похмелья, или просто в плохом настроении, он мог и при таком раскладе перепутать одну бочку с другой.
Ну, все несколько не так, потому что действительно спирт пропал со склада МВД, пишут, что склад вещдоков. И вот замглавы Самарского МВД уже, собственно, потерял свою должность, он уволен, видимо, идет расследование. Вот, честно говоря, да, я понимаю, что у нас... вызывает это там серьезный резонанс. Мне эта тема не очень интересна. Я намерен был поговорить о другом. Но коль скоро вам нравится, давайте про это.
Александр, добрый вечер.
Да, Сан Саныч, здрасте.
Тема мне не нравится, но надо тут прояснить несколько вещей. Значит, первое.
Ну, то, что там человек не знал, ошибся случайно, ничего подобного, значит. Все знал, четко хотел, так сказать, кроить, вот, так сказать, подешевле, канарейку за копейку. Изначально знал, что сидр нельзя сделать из спирта с красителями и ароматизаторами. Это не сидр, это пойло. Вот. А решение какое? Нужна строжайшая ответственность за изготовление, распространение любых подделок. Именно называть надо подделками, не контрафакт, а подделки. Будь то алкогольные напитки, будь то лекарства, будь то одежда. Потому что все это приносит, приводит к чудовищным жертвам. Там, неважно, там, от лекарств, которые не действуют, люди, не получив... облегчения умирают, алкоголем травятся, там, продуктами вот этими на пальмовом масле травятся. Производители, вот эти так называемые горе-производители, все прекрасно осознают. Спирт настоящий, питьевой, он проходит через систему ЕГАЭС. Есть такая система.
Да, ЕГАЭС, да, да, там в курсе.
Да, вот, там четко, там мышь не проскальзывает. То есть, кто хочет купить нормальный, он понимает. А кто хочет купить пойло в канистрах левое, он, естественно, покупает, тем более, что вот этот товарищ, да, вот, он уже не раз, так сказать, привлекался к ответственности за нечто подобное, это уже было описано, поэтому тут все сознательно. То есть только ответственность, там, разорительные штрафы, длительные сроки посадки спасут ситуацию, потому что, ну, в подделках тонет вообще страна реально, так сказать, алкоголь, лекарства, одежда, кругом, вон, куда ни загляни, кругом, вон, не знаю, там, ходить далеко не надо, там, знаешь, боишься, что в аптеке, там, купишь ты лекарства, ты купишь, или ты купишь, так сказать, непонятно вообще что. Ну, про алкоголь я вообще молчу. Я уже говорил, что я, например, прекратил употреблять алкоголь, в частности, из-за того, что то, что по карману, практически стопроцентные подделки. А что нормальное, то не по карману. Поэтому тут, конечно, ответственности-то нет никакой, понимаете, реально. Он говорит, а я не знал, и все, понимаете, вот. Нет ответственности за это дело.
Я понял, я понял, он достаточно здраво, спасибо. Сергей, давайте с вами, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Может быть, я скажу слишком просто, а может быть, это окажется гениальным. Спирт на выходе со спиртзавода должен окрашиваться яркой краской. На выходе со спиртзавода метиловый спирт должен краситься. И тогда не будет дальнейших цепочек. Кто-то может сказать, да там не получится. Потому что спирт идет не только вот на эту ерунду, он идет на гоночные мотоциклы, на трековые, там чистый
метанол. А куда идет вообще метиловый спирт? Вот так, зачем его делать, чисто теоретически?
Ну вот как я знаю, я занимался авиамоделизмом, он идет вот на эти двухтактные двигатели самолетные. Вот кроссовые мотоциклы, которые гоняют по треку, они тоже на чистом метиловом спирте работают. Для калильных двигателей они идут, где нет свечей. Много идут. На некоторую технику.
А нельзя вот, так ну вот, просто взять и не делать метиловый, а оставить только...
А топливо, а другого топлива нет именно для калильных двигателей, которые воспламеняются без искры.
А обычно нет, не подойдет?
Нет. Нет, только метиловый спирт идет для этого. И вот главное это, ну красьте вы его в яркий цвет. Вот с завода выходит, красьте. Краситель не испортит ни технику, ничего. По-моему, это слишком просто. Если есть у нас специалисты, которые занимаются, пусть они скажут, почему это нельзя делать.
Спасибо, спасибо. Честно говоря, уже такие детали, в которые я совершенно не погружен. Да, здравствуйте, Вайс.
Александр, я вот удивился, вот, бредятина по поводу, не знал этот представитель, по поводу цвета, вкуса. Но это бредятина. На каждом пищевом производстве, кто там работал, есть отдел сертификации. Не просто по объему выпускаемой продукции, а на каждую позицию. Независимо от того, полуфабрикат или это, какая-то жидкость, коньячная колбаса, там я вот работал на пищевом производстве. Выдается ежедневно на любую поставку, которая идет в ту или иную сеть для каждой розницы и каждого рынка. Без этого никакая розничная сеть не должна принимать, как это было в этом случае, принимать теперь сертификатов качества данную продукцию. Поэтому не знал, меня не предупредили, я тут это просто директор. Это, естественно, глухой отказ любого уголовника, который, как справедливо заметил потом слушатель, который в этой теме, не первый раз попадался на данном злокачественном производстве, от которого тоже пострадали люди. А там уже просто сказали, что судью отстранили после этого снисходительного ему, она даже штраф не присудила, просто предупреждение административное. Ее сняли с работы, потом восстановили. Ну, там идут на высокие так называемые посты, вплоть до этого самого конституционного главного судьи Самарской области, в отношении которого сейчас возбуждено дело. Поэтому там все связаны, и погоны, и все остальное. Как вот этого Гошку убили, который тоже по виноводочной теме, так же в Самарской области, которого, по-моему, грохнули несколько лет назад. Поэтому это все теневой бизнес. А если нет сертификата качества, это говорит, естественно, данный фигурант действовал по методу минимум затрат, максимум прибыли. Вот это пойло он и гнал для того, чтобы мы вот в прошлый раз правильно вот сказали, для того, чтобы градус был повыше, достаточно каплю добавить. А красить можно чем угодно. Можно и на вас замешать, а потом юпи добавить, и тоже будут люди употреблять, невзирая на то, что, невзирая на предысторию происхождения этого продукта. Поэтому все это...
Так что делать-то? Что делать?
Я присоединяюсь к вашей идее, то, что это должно быть под государственным контролем, как в Соединенных Штатах Америки, так называемое агентство, федеральное агентство ATF контролирует и распространение табака.
Стволов, да, и алкоголя.
Стволов и именно алкоголя. А это уже, извините, история с так называемым контрафактным алкоголем, контрабандным алкоголем, это... когда у них была Великая депрессия. В 20-е годы просто это было на вес
золота. Кстати, вот этот самый ATF, вполне себе спецслужба, чуть ли не да, с войсковым обеспечением.
Это угроза национальной безопасности. По наркоте у них там совсем другие серьезные дядьки работают. А у нас это пущено действительно самотек. Но у нас очень сильное лобби алкогольное. Такие товарищи, я не буду перечислять фамилии, которые плотно сидят, в том числе на депутатских...
местах.
Грантах, в том числе на знакомствах и связи. Кумасвось, имеется и клановость, я вам точно говорю. Потому что вот мы вот говорим, что это все пустяки. На самом деле ликероводочная продукция у нас очень наваривает в очень высоких кругах. И не зря и Пугачёва, и тот же этот самый артист Белоусов, все вот эти артисты известные всегда пытались раскрутиться на ликероводочной продукции, которая у нас всегда рентабельна. Паленка, не паленка, но у нас народ такой. Не только у нас народ, но и в других странах. Поэтому не надо нас равнять с каким-то быдлом, который у нас бьет больше всех и пьет каждый день. Поэтому есть контингент людей, которые воспринимали этот сидр как повредительный слабоалкогольный напиток летом.
Спасибо, Вась, спасибо. Нельзя произвести этиловый спирт без производства метилового. Чтобы метиловый спирт контролировать, должен был сбыть, а не утилизация. Значит, утилизировать будут воду, а его в черное продавать. У нас есть Росалкоголь регулирование, Илья пишет, пусть и занимается. Монополия государства нужна. Расстрелы, сажать. Вот у нас такие простые истории. Да, здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Ну, метиловый спирт – это промежуточный продукт для настолько большого количества химических продуктов окончательных, в том числе и с экспортным потенциалом, что надеяться на какие-то телодвижения касательно там даже изменения цвета невозможно. А что касается изменения цвета спирта, то в далеком 79-м году в далекой Хакасии в стройотряде, когда я был протерьером, я увидел людей синими белками, синими лунками ногтей.
Дентрат?
Нет. Дело в том, что это поселок Арбаты Таштыпского района, Республика Хакасия.
И там, если синие белки, то, извините, это спайс из Дюны.
Там были такие пихтолатки. То есть делали пихтовое масло, и для того, чтобы его, соответственно, отделить, ну, использовался спирт. Естественно, его воровали и пили. Главный инженер окрасил бытовой синькой этот самый спирт. Его пить не перестали, но он четко вычислял, кто пьет. Ну, реально это было красота неописуемая. Так что в каждой шутке есть доля шутки.
Spiced must flow, как известно.
Забыл еще. Сидром люди травятся настоящим. Но там, слава богу, последствия совсем другие.
Желудочно-кишечного свойства, как правило.
Да. Дикие поносы. Ну, в Германии наливайте, кстати... В разлив сидр можно купить, неподалеку от Франкфурта в деревушках, там, это традиция их, вот. И если там чуть-чуть его не додержать, ну, зато, ну, так прочистишься, что никакой клизмы не надо.
Ну, вот есть версия у нас у Алекса, нашего слушателя, что это были белые ходоки на самом деле. Еще такой вариант. Но это одна из интереснейших историй про спиртные напитки, которые я только слышал. Вот Александр пишет про спирт из клея. Ну, Борис Федорович был описан, ну, классика еще. Значит, я, по-моему, не знаю, по-моему, рассказывал вам эти советские истории, мои любимые, старшие делились, про то, как выносили с производства различным способом, когда замораживали азотом, например, да, чтобы выкинуть за забор кусок ледышки потом подобрать, на самом деле, из спирта. Как выводили за территорию предприятия какие-то там шланги, да, специальные, да, маскировали их черт знает как. Там, ну, грелки — это вообще банальщина, да, это все слышали. В общем, пытлив был человек в добыче спиртного. Пытлив он и сейчас, да, судя по тому, что происходит. Жалко, что люди мрут от этого. Жалко, что вот они чистые наркодельцы, да, из этого делают отраву, от которой люди умирают. Значит, вспомните спирт «Рояль» из начала 90-х. Тоже померло много народу. Ну, как раз, насколько я понимаю, Алексей, да, значит, «Рояль»-то был как раз этот голландский, по-моему, нормальный, но его, опять же, сразу стали подделывать и полилось. А в Беларуси красят солярку в колхозах, чтобы не воровали, в зеленый, красный и синий цвет. Но я надеюсь, людей с зелеными и красными белками там нет. Так, что еще, что еще? У нас неравнодушный слушатель в СМС-сообщениях призывает нас остановить смерть россиян. Вот, и для этого надо сообщить всем о том, что госконтроль и всеобщая трезвость — единственный способ, чтобы капитализм не зарабатывал на смерти. Пакет томатов считает, что травят потихоньку, просто превысили дозировку. Вот, ну, честно говоря, тоже не думаю, что есть какая-то системная история в этом смысле. Вот. Неравнодушная тема с пьянством, да, и отравлением. Вот. Хотя, как это, плакат-то про метиловый спирт советский все помнят, наверное, да. А ведь еще у Венедикта Ерофеева, который известен в основном по «Москве петушки», есть какое-то произведение, меньше известное, чем «Москве петушки», как раз про пьянство метилового спирта. Там жуткая пьеса, когда все слепнут прям по дороге, да, какие там ощущения и так далее. Вот. Такая история. Я надеюсь, что вот та статистика, которой делится Минздрав с нами, она действительно, да, имеет положительную динамику, и просто пьянство будет меньше. Нет ли параллели, что от Спайса глаза синие, это цвет дома от Рейдосов, спрашивает пузатый жужин. Че знаю. И эти прекрасные истории из советского прошлого, когда была госмонополия, напоминает Роман Иванович. То есть госмонополия тоже так же нам поможет. Вот Грик считает, что это диверсия СБУ, умышленное отравление. Ну, такое тоже возможно. Да, вот мы списываем со счетов эту версию как вздорную, а ведь это тоже возможно, поскольку в эту-то точку совершенно точно можно ударить, да? Вот, и, собственно, и тут нечистоплотный наркопредприниматель бабки возьмет, не соображая, что он делает. Это тоже возможно. У нас есть буквально 30 секунд, поэтому я вас слушаю. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, если бы это было, как сказать, специальная тема, я думаю, можно было бы интереснее производство найти и более количественно, так сказать, увеличить то жертв.
Да где так, есть доступ? Это... Все сгодится. Вы что думаете, что релейный шкаф — это мега-добыча, что ли, для них? Однако они...
Ну, так-то да, но... А по поводу суррогата, ну, вот 2 недели, кстати, вот не пью. Для меня это срок.
Я мысленно с вами.
Вот пытаюсь по вашим стопам. А так, конечно, повторюсь, я уже давно звонил, когда это случилось вам, что, ну, реально у нас очень наказание. Про тот же Китай я узнал. В Китае, к примеру, все, кто присутствовал, кто даже делает этикетки, отвечают все по закону. То есть суррогатное любое производство любого продукта отвечает все, кто упаковывал, кто складывал, кто вообще, все были причастны.
Ну, вообще Китай так-то фабрика суррогата, да? Так-то не то, что фабрика, сердце суррогата, я бы сказал. Ладно, спасибо за неравнодушие. Надеюсь, что на какие-то вопросы мы ответили, какие-то вопросы поставили. Последим, как оно будет сейчас, новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Как я вам обещал, у нас сегодня гость. Это Владимир Леонидович Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог. И мы поговорим на достаточно важную тему, которую я заявил, как в том числе вопросы, связанные с исторической памятью, что это такое, зачем это нужно. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Но начать бы я хотел, собственно, не с этого. Есть такой проект, он существует несколько лет в различных изложениях, да, кто-то о нем слышал, кто-то о нем не слышал, называется он «Без срока давности». И одна из таких сутевых идей этого проекта связана с признанием геноцида советского народа, да, введены памятные даты, введены определенные, ну, соответственно, мероприятия, да, проходят. Вот вопрос, да, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали сначала базово, что это, а потом мы обсудим.
Да, действительно, существует проект «Без срока давности», он существует не первый год, и сначала к названию. В материалах Нюрнбергского трибунала, знаменитого международного суда, который судил фашистских преступников после Второй мировой войны, как известно, есть строчка о том, что эти преступления не имеют срока давности. Преступления фашистов. Понятие «геноцид» появилось немножко позже, хотя его уже употребляли в период Нюрнбергского трибунала, но понятие, определение геноцида, юридическое, правовое, оно появилось спустя несколько лет. А в период Нюрнбергского процесса существовали понятия военные преступления и преступления против человечности. И вот фашисты, которых и отдельные, так сказать, фашистские преступники, и преступные организации, такие как гестапо, СС, которые были признаны преступниками Нюрнберга, в рамках Нюрнберга, вот они, эти преступления, не имеют срока давности. Это что касается названия проекта. Теперь о сути проекта. Суть – это общественная инициатива, поддержанная Российской Федерацией, российским государством, различными ведомствами, научным сообществом, образовательным, просветительским сообществом. Это очень широкая деятельность, в рамках которой поднимаются архивные дела и, соответственно, большое количество архивистов, ученых, студентов, архивных служителей, деятелей работает. Проводятся поисковые экспедиции на местах. Кстати, хочу сказать, что инициатором стало именно поисковое движение России, которое существует уже много десятков лет, и которое занимается поиском погибших в годы Великой Отечественной войны наших солдат. Научное и образовательное сообщество, в том числе Московский педагогический государственный университет и Министерство просвещения, и другие педагогические вузы, школы, колледжи, которые также очень активно ведут работу в сфере образовательной деятельности, в сфере педагогической, в широком смысле слова, в сфере просветительской деятельности. К этому примыкают те решения, которые принимают, инициируют наши правоохранительные структуры и принимаются судами решения относительно геноцида. Хочу подчеркнуть очень важный момент. Преследование фашистских преступников в Советском Союзе началось в 1943 году. 19 апреля 1943 года было специальное постановление, в рамках которого начались расследования преступлений фашистов на территории Советского Союза. Было множество процессов. Харьковский, Донецкий процесс, Хабаровский процесс. Именно Советский Союз стал инициатором Нюрнбергского процесса, самого важного, большого процесса. Но постепенно шли годы, десятилетия. Эта тема постепенно отошла в какую-то...
На периферию.
На периферию. Почему сейчас мы вновь по инициативе общественности поднимаем эту тему?
То есть, самый простой вопрос, который часто задают... Вы наказать-то кого хотите? Они же умерли своей смертью, как правило, если не были наказаны тогда.
Да, конечно, это действительно так, и преступники практически все уже отправились в мир иной, но мы хотим восстановить историческую справедливость. Почему это важно для нашего общества? Потому что из года в год постоянно, сразу после Второй мировой войны и особенно в последние годы, происходят колоссальные атаки на историческую правду. Правду о Великой Отечественной войне со стороны наших противников. Тех самых недружественных стран, которые сейчас борются с нашей страной. Эти атаки имеют целенаправленный характер. Это попытка переписать историю, вычеркнув подвиг советского народа и преступления фашистов против советского народа. Вот, по сути, это самое важное. И, так сказать, верхушкой этой целенаправленной кампании, которую ведет Запад против нашей исторической памяти, стало решение, резолюция Европарламента, которая была принята 19 сентября 2019 года. 19-й год. Суть этой резолюции состояла в том, что Советский Союз никакой не победитель во Второй мировой войне, а ее виновник вместе с фашистской Германией, и коммунизм, такая же преступная идеология, как фашизм, и Советский Союз несет ответственность за все, включая Холокост. Вот так фактически было написано через запятую про Холокост, было написано в документах Европарламента. И, конечно, не случайно именно в 2019-м и начинается активное движение без срока давности, потому что, переполнилась чаша терпения. Больше мы не можем терпеть это издевательство над нашей исторической памятью. Уже, соответственно, не советские солдаты освобождали концлагеря, уже не советские солдаты брали Берлин, уже это делали какие-то другие солдаты, и нам нужно помнить о том, что, а кто, собственно, судьи? Кто эти депутаты Европарламента, которые принимают эти резолюции? Континентальная Европа. Без Великобритании, кстати, уже. Важный момент, потому что Великобритания, при всем при том, что недружественная держава, но она же член антигитлеровской коалиции. Вот эта континентальная Европа, которая в настоящий момент является Евросоюзом, практически в полном составе пришла на территорию Советского Союза творить преступления. Это фашистская Германия, это государства, которые были сателлитами фашистской Германии, Финляндия, огромные преступления совершила Финляндия в годы Великой Отечественной войны, хочу отдельно об этом сказать, фактически сегрегация населения Карелии, все население русское, украинское, белорусское, еврейское Карелии было собрано в концлагеря, перемещено в концлагеря. Финляндия, Италия, Венгрия, Румыния, Франция, конечно, была Нормандия-Неман, но это горсть французских патриотов. Огромные французские части военные воевали против Советского Союза, под Сталинградом в том числе.
Но вообще французское сопротивление подвергалось и современниками, да, и теми, кто изучает, собственно, тему, большим вопросом, что французы, не помню, кто писал из великих классических, да, писателей, что они на себя примерили ту честь сопротивления, которая была мизером, да, по сути...
Да, конечно, честь и хвала достойным представителям французской нации, коих был генерал де Голль со своим небольшим окружением и французские коммунисты. Все остальные французы были либо нейтральны, либо в основной своей части оказались сторонниками фашистской Германии. И, кстати, чего уж греха таить, англо-американские войска-то воевали не только против фашистской Германии. В разных частях мира они воевали против Франции, против французского режима Петена. Испания, которая была нейтральной, но испанская голубая дивизия держала блокаду Ленинграда вместе с фашистами. Огромное количество, десятки тысяч добровольцев, эсэсовцев из Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Чехия, конечно...
Ну, как 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань», между прочим, да, если мы про Францию.
Да, конечно, конечно. Словакия. Чехия клепала танки и другое оборудование. Как известно, в Чехии была хорошая промышленная база, которая работала. Конечно, Чехия, Чехословакия – первая жертва Второй мировой войны, но, тем не менее, Чехия работала на фашистскую Германию. Все эти... страны, то есть объединенная Европа, и, кстати, Гитлер не скрывал того факта, что это единый Европейский Союз. И, кстати, не скрывал этого не только Гитлер. В известной Смоленской декларации предатель Родины генерал Власов так и призывал советский народ, так сказать, войти в состав Европейского Союза под руководством фашистской Германии. Теперь все эти потомки всех этих, так сказать, деятелей, которые пришли на нашу родину нападать, теперь они осуждают нашу страну и так, Советский Союз, говоря о том, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Это одна сторона, то есть борьба за историческую память. У этой проблемы есть еще и вторая сторона. Вторая сторона состоит в том, что мы народ-победитель, мы исторически, постоянно сталкиваясь с теми или иными, с той или иной агрессией, и это, кстати, не только исторически, но и географически было обусловлено, потому что мы не на острове находимся, как Британия или Япония, вот монголо-татары не добрались до Японии, мы не за горами, мы на открытом пространстве, степном, лесостепном. Поэтому всегда были нашествия со всех сторон на территорию России, и поэтому мы генетически, исторически народ-воин, народ-победитель. И для нас жертвенность – это часть нашего, так сказать, культурного кода. Поэтому мы вспоминаем о Великой Отечественной войне прежде всего, как через призму героизма наших солдат. И зачастую в меньшей степени за прошедшие десятилетия говорили о теме жертв. Между тем, давайте уж вспомним об этих жертвах. А ведь никто не понес такие жертвы, как советский народ в годы Великой Второй мировой войны. Более того, это не просто несопоставимые с другими странами жертвы. Существует очень важная статистика. Большинство погибших в годы Великой Отечественной войны советских граждан – это мирные граждане. То есть речь идет о об уничтожении советского народа.
Ну, это вопрос такой. Для себя мы это объясним. Себе мы это запомним. Мы это запомним, чтобы передать, в том числе и нашим потомкам. Но ведь выстраивание общей такой картины информационной, общей исторической картины, оно совершенно другое. Мы обречены там десятилетиями, столетиями спорить теперь с той картиной, которую они прописывают у себя.
Конечно, конечно, действительно существует эта проблема, но я бы ее разложил на несколько составляющих. Первое, мы прежде всего должны сами внутри российского общества прийти к консенсусу и не заниматься тем, что, в общем-то, является ложной ретроспективой. Очень часто мы... наше общество становимся жертвами той информационной атаки, которая идет против нашей страны, заявляя о том, что на самом деле, ну, вспомним известного мальчика из Уренгоя, который печалился о бедных солдатах вермахта. Ведь это же ну, просто единичный случай, но он очень показательный. За прошедшие десятилетия накопилось огромное количество материала в информационном пространстве, в том числе, кстати, в учебной и псевдонаучной литературе, где совершенно серьезно говорят о том, что Советский Союз в чем-то виноват. В нашем внутреннем русскоязычном пространстве. Пространстве образовательном, научном, просветительском. Поэтому мы должны прежде всего для себя, для своего общества, внутри себя, внутри нашего российского общества прийти к консенсусу и понять, фашизм – это абсолютное зло. Именно Советский Союз победил фашизм и принес свободу всем остальным странам Европы. А действия, которые совершили фашисты и их пособники из всех стран, практически всех стран Европы, в отношении советского народа, это геноцид. Иначе это называть нельзя. Самое главное – это собственная историческая память. Дальше. Как только мы придем к этому консенсусу, и больше не останется вопросов относительно того, а как же так, а что же там с пактом Молотова-Риббентропа, а миллион изнасилованных немок, знаменитый мем, а как же маршал Жуков не щадил солдат и так далее. То есть, ну, сами понимаете, сколько у нас накопилось разного псевдоисторического шлака.
Условный, да, условный,
да, а как Сталин виноват в том, что Ленинград не сдали немцам? Сдали бы немцам Ленинград, и все были бы живы, и не было бы никаких жертв, и все бы получили питание от добрых фрицев. Итак, а Зоя Космодемьянская – это сумасшедшая, а Александр Матросов – это зэк и так далее. То есть все это мы знаем, все герои войны опорочены. Это результат информационной атаки на наше внутреннее пространство. Соответственно,
она идет же десятилетиями, потому конечно, что историю конечно. Про Матросова придумали в 80-х.
Нам нужно...
Про Александра Космодемьянского, да, примерно тогда же, да?
Именно так. Никаких героев-панфиловцев не было, Николай Гастелло не совершал свой подвиг и так далее. Какой бы герой ни был взят, в отношении любого героя уже есть
антитеза, да, такая?
Дискредитирующая его заведомо, специально созданная дискредитирующая история. Прежде всего, это собственное наше внутреннее самосознание, это наш долг перед нашими предками, перед нашими дедами и прадедами. Это первое. Второе. А что касается внешнего по отношению к России мира, ну, позвольте, Запад – это не весь мир. Запад – это не весь мир. Есть дружественные нам страны ЕАЭС и ОДКБ, прежде всего Белоруссия, где помнят и чтут память предков, и где тоже, кстати, существует проект, аналогичный бессроку давности в Белоруссии. А есть другие страны, которые на нашей стране, которые также помнят об историческом прошлом. И в этом отношении, например, очень интересна ситуация с Китаем. Китай, который понес также колоссальные жертвы в годы Второй мировой войны, он в такой же позиции, как Россия, потому что о Китае не вспоминают на Западе. Китай считают, так сказать, второстепенным фронтом, ничего не значащим, пытаются обелить действия японцев. Кстати, это началось сразу после Второй мировой войны, когда множество японских преступников спаслись благодаря Соединенным Штатам.
Но были вывезены.
Были вывезены, да, работали на Соединенные Штаты, так же, как немецкие преступники. И здесь у нас единая позиция с Китаем и со странами постсоветского пространства. Дальше. Существует большое количество людей на Западе, которые помнят о том, что такое фашизм. И, конечно, они тоже наши потенциальные союзники. И мы тоже должны доводить правду до этих людей и поддерживать их желание получить эту историческую правду.
У меня вопрос вот такого масштабного достаточно содержания, хотя у нас до новостей остается немного времени. Смотрите, вот опять же, да, мы сохраняем историческую правду. Насколько она интересна тем, кто идет впереди нас, да, нашим собственно, на детям, школьникам и так далее. Потому что мы вот в этом выросли, да, мы это учили в школе, да, мы это помним. Мы видели живых ветеранов в значительно большем количестве, чем сейчас, к сожалению, да. Мы видели свидетелей этих преступлений. Я вот лично общался со многими из тех, кто выжил и в концлагерях, да, и от других вот преступлений и так далее. Вот для нас это такая понятная часть нашей истории. А ведь для тех, кто рожден там в 90-е, да, и позже, ведь это уже отстоит абсолютно далеко по исторической шкале. И, собственно, вот мы им рассказываем про это, что это важно, а им, ну, собственно, мне кажется, важно нечто иное. Вот то же самое советский народ, да, мы говорим геноцид советского народа. У них простой вопрос, а это кто?
Да, это действительно очень важный вопрос. Прежде всего, необходимо понимание, что без прошлого нет будущего. Это, казалось бы, такая избитая истина, но она совершенно очевидна, потому что любое общество, даже если это маленькое сообщество, семья, род, населенный пункт, небольшое, деревенька, любое сообщество людей – может существовать, тем более страна, народ, может существовать как единая система, единый организм, не придуманный, как пишут некоторые политологи и социологи, а реально существующий, только в том случае, если есть корни, есть то, на что мы опираемся, есть понимание того, что эта земля наша, что она полита кровью наших предков, как говорил известный французский философ. Франция – это миллионы людей, живших, живущих и еще не родившихся. Россия – это миллионы людей, живших, живущих и еще не родившихся. Вот это очень важно. Да, действительно, мы в разной ситуации. Для нас Великая Отечественная война – это не совсем история. Это реальность через наших родственников, да. через воспоминания наших родственников. Для меня это дед, который дошел до Берлина, и я слушал его рассказы все свое детство. Для наших детей и тем более внуков это уже не живая история, это уже история...
В пересказе нас с вами.
В пересказе или в документах, или в каких-то исторических фильмах, книжках и так далее. Это действительно так, но это... Этот переход Великой Отечественной войны в иную историческую ретроспективу, в иную историческую плоскость, он имеет и плюсы, и минусы, потому что если наше подрастающее поколение относится к этому уже как к историческому факту, то, следовательно, в рамках истории, исторического факта, и нужно воспринимать эти события. Мой интерес к истории, а я все-таки по своему образованию историк, возник из первых детских книжек про подвиги Александра Невского и Дмитрия Донского. И я думаю, что сейчас для наших детей и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и Жуков, и Рокоссовский.
Фигура одного ряда, одного
порядка.
Да, порядка,
в равной степени герои нашей страны, великие персонажи, которые спасали нашу родину от внешней угрозы, от захватчиков.
У нас есть один вопрос, у нас остается меньше минуты, поэтому, ну, я не знаю даже, задам его после новостей. Дело в том, что вот вообще пространство истории нами не воспринимается как... поле, в котором идут не просто напряженные дискуссии, а идет настоящая идеологическая борьба. Однако это так. И действительно, поражая, да, нанося ущерб нашей истории в нашем восприятии, соответственно, совершается атака на наше будущее. Это очевидно так. Об этом мы продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на связи.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве, это четверг, 8 июля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях Владимир Леонидович Шаповалов, заместитель директора Института истории политики МПГУ, кандидат исторических наук, и мы обсуждаем проект без срока давности, да, и предшествующие ему обстоятельства, и вот, собственно, историческое содержание. А вот есть несколько вопросов на одну тему, в разной не лексике заданные, mm-hmm. некоторые в достаточно такой скабрезной. А, вопрос, как быть с не очень приятными для нас страницами истории? Их замалчивать, отодвигать или рассказать молодому поколению, как есть? Это вопрос первый, и здесь же второй. Как вы относитесь к раскрытию архивов?
Хорошие вопросы, неважно в какой форме они заданы, историк обязан всегда говорить правду. Всегда говорить правду, это факт. И, конечно, ничего замалчивать не нужно. Другое дело, что существуют следующие моменты. Ну вот смотрите, есть Ледовое побоище, есть Грюнвальдская битва. Два сражения, в рамках которых в первом случае русские разбили псов-рыцарей, во втором случае это сделали поляки, литовцы, там даже были чешские гуситы, если мне не изменяет память, там были смоленские полки, которые были под командованием, естественно, входили в состав польско-литовских частей. У нас, кстати, этот факт, Грюнвальдская битва, есть везде, всегда, во всех учебниках. И вот что для нас важнее? Конечно, для нас важнее Ледовое побоище, потому что именно это сражение спасло Русь от нашествия, от, так сказать, внешней западной угрозы. Поэтому здесь мне хотелось бы подчеркнуть следующее. Вот я как историк, с одной стороны, историк, политолог, ученый, а с другой стороны, как педагог, могу сказать следующее. Мне нисколько не будет жалко, если наши дети будут мало знать о Грюнвальдской битве, зато хорошо знать о Ледовом побоище. Поэтому правда и только правда, но необходимо акцентировать внимание, если мы говорим об историческом образовании, школьном историческом образовании, историческом просвещении, на тех событиях, которые касаются нас, которые для нас важны. И в этом смысле нисколько не пафосно звучит, что для нас, россиян, фундаментальным принципом исторического образования и просвещения должен быть принцип россия-центризма.
Но, как мне кажется, извините, что я перебываю, Руслан Николаевич спрашивает не про это. Всегда вот этим этажом, да, под вопросом идет, а как же репрессии Сталина? Вот вы это тоже в героическую историю записываете? Вы тоже будете рассказывать об этом школьникам и так далее? Это же, ну, такой вопрос с подвохом
всегда. Да, это естественно, это очень тоже правильный...
А крепостное право там и так далее?
Вопрос.
А этих самых на борзых щенков меняли? Ну, стандартные.
Это правильный, хороший вопрос. Что касается крепостного права, безусловно, ничего хорошего в крепостном праве нет, но у нас не было никогда рабства. А в Бельгии африканских детей еще в 30-е годы 20 века показывали в зоопарке, в клетке, извините, в просвещенной Бельгии. У нас никогда не было рабства. Крепостное право было не только в России. Крепостное право – это зло, хотя оно имело свои объективные исторические причины, экономические, социальные и политические. Рассматривать крепостное право с точки зрения современного морализаторства, это не очень правильно. Что касается репрессий, ровно та же самая ситуация. Вот смотрите, о чем идет речь. Опять же, на протяжении многих десятков лет вообще тема репрессий, она имеет два корня. Первый корень сугубо внутренний. Товарищ Никита Сергеевич Хрущев, а до него еще Лаврентий Павлович Берия, боролись против своих внутрипартийных врагов, используя разные ресурсы, в том числе, так сказать, обвинения в репрессиях. Известный доклад Хрущева на 20-м съезде.
Во второй части,
внутренняя,
да.
Это внутренняя составляющая, из которой родилось шестидесятничество, из которого родился один день Ивана Денисовича и множество другое, в общем-то, в некоторых отношениях хорошей, качественной прозы и фильмов, но мы должны понимать, что это элемент внутрипартийной, внутриполитической борьбы. Это раз. Второе, эту тему подхватили и до этого, в общем-то, достаточно активно вели наши западные противники, которые на этом формируют свои исторические выводы и на этом нарративе. Нарратив следующий. Все в российской истории ужасно. У нас всегда были репрессии, жестокость, тирания.
Я одну словечку напомню, которая вот может нашим слушателям дать понять, о чем мы говорим. Да? Есть такое явление, как Голодомор.
Вот оно. Это очень хороший пример.
Закреплено в исторической западной науке, признано массой держав и так далее. Это такой же конструкт. Такой же конструкт, вот в котором нужно было найти преступление Советской России против Украины.
Александр Николаевич, очень хороший пример. Позволите еще несколько слов о репрессиях, а потом о Голодоморе, потому что это прекрасный пример. Что касается репрессий. Исторически тысячелетия в России были репрессии с точки зрения Запада. Это Иван Грозный с его
опричниками.
Петр Первый, конечно.
Александр Невский, кстати,
это,
говоря, тоже.
Это огромные репрессии против разных народов в 19 веке и, наконец, советские репрессии. При этом забывается абсолютно, что делали просвещенные, в кавычках, люди на Западе, кого они там и в каких количествах убивали, репрессировали. А это первое. Второе, непосредственно в отношении репрессий. Ну, конечно, они были, никто их не будет скрывать, и тот же самый мой дед, о котором я вспоминаю, он не только герой войны, он и жертва репрессий, как крестьянин, который был раскулачен. Это наша история. Но при этом давайте будем честными. Те цифры, которые Запад вбросил в наше пространство о миллионах и десятках миллионов жертв репрессий, они являются страшным идеологическим оружием против нашей страны, которое абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Реальных жертв репрессий не десятки миллионов и не миллионы. Реальных жертв репрессий значительно меньше. И, наконец, самое последнее. Репрессии мы должны рассматривать в контексте, обязательно в контексте революции. Точно так же, как были якобинские репрессии во Франции, уничтожали друг друга, так сказать, революционеры. Точно так же и в Советском Союзе. В 1917 году открылся ящик Пандоры, начались жесточайшие внутренние гражданские столкновения между представителями разных партий.
Красный террор, например.
Да, и красный, и белый террор. Мы не должны забывать о белом терроре, о терроре самых разнообразных оттенков и национальных.
Зеленые,
например, да. Например, те же самые петлюровцы, что творили. И вот это ожесточение, которое и высочайший уровень, так сказать, ненависти к классовым врагам, он не закончился после завершения гражданской войны. Он продолжался, несколько десятилетий. И если мы рассматриваем репрессии не в контексте, вот все было хорошо и замечательно, и вдруг в 37-м весь наш дом на набережной репрессировали, а мы такие несчастные, как же так? Если мы рассматриваем это в контексте революционных событий, в рамках которых уничтожали представителей разных партий, это была ужасная драма для нашей страны, то, в общем-то, это приобретает несколько иной оттенок. И, наконец, самое последнее. Ведь, когда говорят о репрессиях, забывают о том, что значительная часть жертв репрессий – это предатели Родины, это коллаборационисты, это те, кто сражались против нашей страны в годы Великой Отечественной войны, в предшествующий и последующий период. Это бандеровцы, например, это лесные братья. Их ведь тоже всех записывают в жертву репрессий. А теперь о Голодоморе. Это очень яркий пример, который свидетельствует о том, почему мы, собственно, поднимаем тему геноцида советского народа. Ведь нашу страну обвиняют в этническом уничтожении украинцев посредством искусственно организованного голода, так называемого Голодомора в 1931-32 годах. Это не просто какая-то фантастическая псевдоисторическая теория, уже принимаются соответствующие решения в западных странах на уровне государственном считать Голодомор геноцидом украинского народа со стороны Советского Союза.
28 стран, вот я вижу.
При том, что, давайте вспомним, а что такое Голодомор? Это страшный голод, который был в Советском Союзе в начале 30-х. Кстати, примерно в то же самое время не менее страшный голод был в Западной Украине, которая входила в состав Польши. Другая совершенно история. Весь мир оказывал помощь, и, кстати, Советский Союз в том числе, украинским крестьянам, западноукраинским крестьянам, которые погибали в Польше от голода. Но это немножко иное. Мы об этом, Запад об этом не помнит. А вот Голодомор, да, это действительно страшная трагедия советского народа, которая касается самых плодородных территорий РСФСР, Украины и Казахстана. Немножко он касается и других советских республик, но прежде всего Украина, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Казахстан. Это не касается украинцев, это касается представителей разных этнических групп, проживавших в Советском Союзе. И прежде чем мы завершим эту тему, я хочу вспомнить еще два очень важных момента. Три, вернее. Первый. И в Российской империи, и в Советском Союзе периодически случались голодные годы. В 1946-м, например. Сразу после голода в Поволжье, после гражданской войны. В начале 20 века в Российской империи это было вообще периодическое явление. Поэтому это не что-то из ряда вон выходящее с точки зрения климатических, исторических, географических условий. Это первое. Второе. У голода, конечно, были причины. И некоторые причины были связаны с коллективизацией, естественно. Но это не касалось специально созданной, организованной политики, направленной против украинского крестьянства. Более того, когда начался голод, существует огромное количество фактов, исторических документов, которые свидетельствуют о том, что советская власть пыталась всеми силами, к сожалению, этих сил было не очень много в этот момент времени, спасти население, страдавшее от голода, в том числе украинское население. Существует множество решений, которые принимались, и, так сказать, помощь продовольственная шла из других районов нашей страны, но, к сожалению, конечно, этой помощи было недостаточно. Из этой трагедии, охватившей весь Советский Союз, вычленять Украину некорректно, Украинскую Советскую Республику, считать, что этот голод был вызван специальной этнической политикой советской власти, направленной против украинцев, тем более некорректно. Это абсолютно антиисторический факт. Более того, давайте вспомним о том, что Украинская Советская Республика была создана советской властью. В эти же годы, то есть в 20-е, начале 30-х, на Украине происходила так называемая коренизация или украинизация, то есть широкое распространение украинского языка, украинского образования, украинской культуры даже в тех местах, на тех территориях, на которых жило русское население. Среди советской партийно-государственной элиты значительную роль играли выходцы из Украины. Поэтому считать, что Украина имела какое-то, так сказать, колониальное или иное положение в Советском Союзе, это абсолютно некорректно.
Ну, стоит вспомнить корни. Корни-то в Канаде, да, в этой всей истории. Я напомню, в 83-м году, в 50-летие Голодомора, это слово калька с чешского вообще-то, да, в Чехии там в 33-м там вышла книга. Не суть важно. В общем, это наглядный пример, как исторический эпизод, определенным образом интерпретированный, используется в качестве идеологического оружия, вошедшего уже, что называется, в свод законов, да, ряда стран. И именно поэтому мы говорим о сохранении исторической памяти, говорим об атаке на нее, да, и о необходимости фиксации для нас с вами для наших потомков, да, в будущем, всех этих обстоятельств, обстоятельств чудовищных. И отвечая на вопрос, да, который был задан, мы, конечно, помним и трагические истории. Мы, конечно, помним трагические истории нашей страны, в том числе и, как вы высказались, неприятные для нас. Возвращаясь, собственно, к без срока давности, какие можно выделить ключевые, да, на данный момент, потому что идут исследования, да, идут исторические поиски, в том числе и открываются новые обстоятельства чудовищных трагедий, да. Какие сейчас можно выделить вот ключевые события, которые исследует проект, ну, помимо широко известной блокады Ленинграда?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в результате тех усилий общественности и государственных структур принято решение, судебное решение об актах геноцида, издано десятки томов архивных документов. Самые важные, так сказать, решения приняты в отношении, например, Змеевской балки, это Ростовская область, Жестяной горки, концлагеря «Красное» в Крыму, разумеется, блокада Ленинграда. Кстати, в рамках поисковых исторических исследований относительно блокады изменилась ведь цифра погибших почти в два раза больше. В реальности погибло в Ленинграде, чем та цифра, которая в свое время фигурировала достаточно долго. Не 600 тысяч, а более миллиона погибших в результате блокады. Это чудовищные цифры. Очень важным является тот факт, что теперь благодаря нашей работе над проектом «Без срока давности» этот материал вошел в учебники, школьные учебники, вузовские учебники, исторические стандарты, концепции исторического образования. Более того, подготовлены образовательные модули по материалам проекта «Без срока давности» для школы, для вуза и для колледжа. Проходит конкурс, всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», в котором только в прошедшем году, в завершающем году, 2022-2023 учебном году, приняло участие, вдумайтесь, свыше 700 тысяч школьников. Это очень большой охват. Есть исследовательский конкурс исследовательских проектов и конкурс музеев. Да. Вся эта большая деятельность, которую мы ведем, мы, я имею в виду научное, просветительское, образовательное сообщество, направлено на то, чтобы мы помнили, во-первых, о преступлениях нацистов и их пособников, во-вторых, о тех жертвах, которые наш народ понес в результате этих преступных деяний. И никогда не, чтобы эта история никогда не повторилась, к сожалению, наш президент констатировал, к сожалению, вакцина от нацизма перестает действовать в некоторых европейских государствах. Это он сказал, кстати, не в отношении Украины, это он сказал в отношении Прибалтики несколько лет назад, но точно так же она перестает действовать даже в отношении Германии. Мы видим, что происходит даже на родине фашизма. Казалось бы, там навсегда искоренен фашизм, но нет. И вот в этом отношении очень важно, что жертвами фашистской агрессии стали представители советского народа самых разных национальностей, которые представляли единую страну, и на самом деле ведь фашисты не разбирали, кто он по национальности, русский, еврей, украинец, уничтожали всех для того, чтобы освободить для себя жизненное пространство.
Lebensraum, да, это в немецких документах называлось. Но в завершение, спасибо за интереснейший рассказ, безусловно, тема важная, будем к ней возвращаться, да, хотелось бы отметить, что вот по тому опыту проекта, который существует с 2020 года, я вижу, да, что интереса, да, у детей это вызывает много, да. Вот, и, конечно, можно придираться к терминам, да, то, что мы словом фашизм обобщаем, да, человеконинистическую идеологию, хотя по факту фашизм там применим к итальянскому учению Муссолини. Суть не в этом, суть в том, что эти преступления не должны быть забыты. И мы, несмотря на нашу увлеченность совершенно бытовыми какими-то событиями, да, то, что у нас вызывает там определенную реакцию, должны об этом помнить и об этом говорить, потому что иначе за нас скажут другие люди, другими словами, и, конечно, обвинят и нас с вами, и наших предков, поэтому тема важная, будем с ней обязательно, да, обязательно к ней обращаться. Спасибо, Владимир Леонидович, спасибо за такое обширное погружение, ну и удачи вам в вашей работе, приходите еще.
Спасибо.
Дорогие друзья, мы завтра с вами продолжим. Слушайте радио.